Шалом. У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Через несколько дней у нас с вами праздник Йом-Кипур. Йом-Кипур – день, когда, вы знаете, выносят приговор, но это также и день искупления, и день прощения. Вот этот день стремительно приближается. Ну, всем известно, что в Йом-Кипур мы не едим, не пьем, не моемся, разве что, знаете, кончики пальцев мы моем после туалета, не приближаемся к женам, не носим кожаную обувь. Но вот сущность этого дня, сущность Йом-Кипура, как правило, неизвестна светским людям. Для них Йом-Кипур представляется таким суровым, тяжелым днем. Но на самом деле Йом-Кипур – это праздник. И для соблюдающего Тору человека это один из самых радостных дней в году. Почему? Потому что это же день искупления, это день прощения. То есть человек, который, ну, естественно, соблюдает все предписания Йом-Кипур, потому что если человек не соблюдает и надеется, что ему что-то простится, то напрасно, да? Но если человек соблюдает все предписания этого дня и искренне просит прощения у Всевышнего за свои проступки, то ему прощаются эти проступки. Наши мудрецы сравнивают Йом-Кипур с миквой. Знаете, миква – такой ритуальный бассейн, погружаясь в который человек очищается. Так вот, день Йом-Кипур – это как бы погружение в такой духовный энергетический бассейн. Человек заходит в него и весь день его промывает и очищает. Что же конкретно прощается в Йом-Кипур? Прощаются не все проступки, да? Это важно знать, прощаются большинство проступков между человеком и Творцом, во-первых. Да? То есть, если человек что-то сделал неправильное по отношению, в своих отношениях с Создателем, он просит прощения, то тогда ему прощается. Что касается проступков, касающихся отношений между людьми, то человек вначале должен попросить прощения у другого человека, того, кого он обидел. И тогда только он может получить прощение в Йом-Кипур и от Творца. Ну, тогда возникает вопрос, а если вот этот другой человек не простит, так сказать, или его нет рядом, тогда что делать? Ну, во-первых, первое, что важно знать, что прощение можно попросить в письме, да? Сегодня можно факсом попросить его тоже. Можно попросить через другого человека, если вы знаете, что это более эффективно. То есть важно, чтобы люди друг друга простили. А что касается вот тех людей, которые, что называется, знаете, есть люди, которые говорят, вот до смерти никого не прощу, да? То Тора говорит, что человек, который провинился, человек чувствует свою вину, человек что-то сделал неправильно, он должен просить прощения 3 раза. Естественно, что эти как бы просьбы, они должны быть искренне серьезны. Но если вот человек уже попросил прощения 3 раза, да, то на нем уже нет вины. Нет вины за этот проступок, и вина будет на том, кто не простил. Ибо дело в том, что в Торе есть не только мицва просить прощения, но есть и мицва прощать человека. Обратите на это как бы серьезное внимание. Вот эта заповедь прощать, заповедь не храни злобы в сердце твоем, да, это очень серьезная заповедь, как, впрочем, и все остальные заповеди. Но мне, вот как психотерапевту, который много лет работал с людьми, приходилось очень часто сталкиваться с тем, что психологические проблемы, которые возникают у людей, они, как оказывается, связаны именно с тем, что люди не хотели или не могли простить других людей. И вот, понимаете, вот эта вот застарелая злость, да, на кого-нибудь, или обиды, или боль, которую человек не отпустил, она это причиняет самому человеку страдания, причиняет самому человеку боль, многие разные психологические проблемы, причем годами. До тех пор, пока человек не прощал, не отпускал от себя эту боль, эти страдания. Понимаете, то есть... Что здесь важно понять? Что заповедь «Не храни злобы в сердце твоем», как и все остальные заповеди, дана именно нам, людям. Это не Творец говорит, не мне нужно, чтобы ты не хранил боль в сердце твоем в первую очередь, это тебе в первую очередь нужно. Вопрос тогда, как это сделать? То есть, как отпустить боль, обиду, да, или, короче, простить человека? Вы знаете, что этот вопрос напрямую связан с тем, как человек смотрит на мир. То есть, почему человек не отпускает вот эту злость, обиду и боль? Получается очень интересная парадоксальная ситуация. С одной стороны, человек как подсознательно держит вот эти чувства, как бы для некого последнего суда, да? Что вот на этом суде человек надеется как бы выложить на стол все, что с ним сделали, сказать, смотрите, вот несправедливость, посмотрите, что со мной сделали. Вот, с другой стороны, наше злое начало, Ецегора, она прикидывается всегда добрым началом, говорит человеку так. Если ты отпустишь вот эту боль, эту обиду, эту злость, то опять станешь таким же наивным, таким же неопытным, таким же открытым, каким был раньше. И тебе еще раз дадут по голове. Так уж лучше держать в себе всю эту боль. На самом деле, понимаете, что если вы знаете, что есть в мире Творец, если нет в мире Творца, то для какого последнего суда и какого справедливого суда вы вообще держите все это? Это, понятно, неразумно и нереально. Если вы знаете, что в мире есть Творец, да, то Творец говорит следующее, что он знает уже, что с вами сделали. И он знает все, что полагается другому человеку, и поверьте мне, этому другому человеку это вернется. Но вот здесь начинается но. Во-первых, если человек извинился перед вами 3 раза, и вы ему не простили, то это ваша вина, да? И то, что вы держите эту злость, это никакая не ваша заслуга, как я уже сказал, это ваша вина. Во-вторых, что такое простить человека? Давайте подумаем. Чтобы простить человека, он должен был, во-первых, сделать что-то неправильное, иначе не за что его прощать. Вот. Но когда он таки все-таки сделал что-то неправильное и несправедливое, да, то тогда Творец просит нас, слушайте, постарайтесь его простить. Почему? Понимаете, Творец говорит нам через Тору, через пророков, он говорит нам так, я ему воздам все, что ему причитается, не волнуйтесь за это, но вам зачем держать себе годами этого? Зачем вам дополнительно страдать? То есть мало того, что вы пострадали уже 1 раз от этого человека, теперь вы еще держите и еще каждый день страдаете от этого еще. Ну, естественно, что речь идет о тех отношениях с людьми, когда вы реально ничего не можете сделать. Понимаете, что мы не берем случай, когда Тора обязывает человека подать на другого человека в суд или высказать ему упрек за то, что он сделал. Это естественно, что это нужно сделать. Им Тора говорит, как это человек делает, да, или иногда просто нужно остановить человека, чтобы он не причинял другому зло. Это активные вещи, которые Торы тоже заповедуют человеку, который нужно сделать. Мы говорим, на самом деле, о тех 90% случаев отношений с нашими близкими людьми, знаете, с нашими коллегами, с знакомыми, да, когда мы сделать по этому ничего уже не можем, потому что сделать с нами. И только мы как бы несем наши страдания как знамена. Посмотрите, вот смотрите, как я страдаю, но ничего по этому поводу не делаем. Так вот, говорит Творец мне, отпусти, прости этого человека, тебе будет лучше. Ответ на второй вопрос по поводу Ецегоры, который говорит, по поводу слова начала, который говорит, что если отпустить эту боль, то ты снова станешь наивным, открытым и так далее, то опыт показывает, что происходит как раз прямо наоборот. То человек никогда не забывает предыдущий опыт, если, конечно, он специально этого не хочет, да? А наоборот, человек становится в результате этого опыта мудрее, если он еще к тому же научился по-настоящему отпускать, прощать обиды, да, то он становится мудрее. Здесь есть одно очень важное замечание, как раз по поводу прощения. Какое? Что есть гигантская разница между человеком, который прощает просто потому, что, ну, как бы, знаете, вот бессмысленно злиться, хватит уже все, и человеком, который делает это как выполнение заповеди. Второе, когда человек делает это как выполнение заповеди, это несоизмеримо выше. Теперь, почему? Потому что вы понимаете, что когда человек делает это как выполнение заповеди, то в результате этого у него появляются близкие отношения с Творцом. И это очень важно. То есть, понимаете, вы говорите, Творец, я это делаю, потому что ты хотел, чтобы я это сделал. И поэтому я отпускаю вот эту боль, гнев, злость. Понимаете? Но дальше вы говорите Творцу следующее. Я могу стать более беззащитным в результате этого. Хорошо. Но тогда ты станешь на мою защиту. И таким образом получается, что отпуская вот этот гнев, отпуская эту боль, отпуская эту обиду, человек выходит на контакт с самим Творцом. Он говорит, ты заполни то пустое пространство, которое у меня осталось. Ты, пожалуйста, встань на мою защиту. То есть человек открывает себя Создателю и дает ему возможность его защитить. И поверьте, Творец умеет это делать. Творец умеет защитить человека лучше, чем кто бы то другой. Вот, понимаете, почему я на самом деле так много времени сейчас трачу на то, чтобы говорю о том, как важно прощать. Дело не только в том, что если мы умеем прощать, то нас прощают. Это действительно так, это тоже важно. Но самое первое, самое главное, что важно подчеркнуть, что важно сделать в Йом-Кипур, это, понимаете, принимать факт существования Всевышнего серьезно. Причем Всевышний не как какое-то информационное поле, знаете, как люди иногда говорят, или как нечто что-то, что где-то, как-то, когда-то меня никак не касается. Нет. А именно как Всевышнего, понимаете, по чьим законам происходит все, что происходит в мире. И нарушение законов Творца – это не нарушение догмы, и это очень важно понять. А нарушение законов Творца – это нарушение законов самой жизни. И вот если мы начнем наш Йом-Кипур с того, что мы серьезно понимаем, что все нарушения того, что называется заповедями, все, что называется предписаниями и так далее, это не догма, это сама жизнь, и мы корежим себе жизнь, другим жизнь, мы корежим мир этим делом, да? Так вот, серьезность по отношению к этому, это и есть первое и самое главное, что есть у нас в Йом-Кипур. То есть, для того, чтобы прийти подготовленным, если хотите, к этому празднику, то кроме вот этого первого и самого главного ощущения, ощущения, что серьезно существует Творец в этом мире. Серьезно Он дал нам законы, по которым построен этот мир, по которым построили мы. И поэтому, как бы, когда мы просим прощения у других людей, когда мы прощаем других людей, понимаете, да, то на самом деле мы делаем что-то очень важное, очень хорошее и для себя, и для всего мира. Кстати, пользуясь случаем, поскольку мы уже говорим о прощении, я хочу тоже попросить прощения у всех, кого я случайно обидел по радио или в газете, или вот тем, что я должен был кому-нибудь позвонить или не позвонил, или что-то должен был сделать и не сделал. Я прошу у всех прощения, я ничего не делал со зла, и поэтому тоже прошу меня простить. Так, давайте вернемся к нашему празднику Йом-Кипур. Для того, чтобы подготовиться к этому дню, как я уже сказал, лучше всего сесть заранее, да, и умственно просмотреть весь год. То есть у кого есть календарь, в котором человек отмечал, что было сделано, или, знаете, у бизнесменов или у людей-профессионалов есть календари, где написаны ваши свидания, перелистайте, это поможет освежить память. И, может быть, я кому-то что-то обещал, может быть, у меня с кем-то был конфликт и так далее. Календарь иногда очень хорошо помогает в этом деле. Если нет этого, то нет, просто сядьте и подумайте о том, что было в прошлом году. Ну, очень хорошо, мы говорили с вами на прошлых лекциях, открыть махзор, то есть специальный молитвенник на Йом-Кипур. Сегодня они есть в продаже на русском языке, так что, пожалуйста, пойдите в магазин и приобретите, это очень ценное и важное приобретение для вас на Йом-Кипур. И там есть молитва Видуй, о которой мы уже говорили, да, помните, Видуй или Видуй, по-разному произносится на прошлых передачах. И вы можете использовать эту молитву себе в помощь, поскольку все молитвы, они написаны именно для того, чтобы помочь вам. Вы помните, мы говорили, что эта молитва перечисляет обычные проступки, которые совершает человек. Теперь, методология, которой мы с вами пользовались в прошлых передачах, поэтому только я ее напомню еще раз для тех людей, которые, может быть, не слушали предыдущие передачи или просто вам напомнить. Мы берем с вами один проступок, о котором написано у нас в этой молитве, например, кража, да, значит, там написано, что вот мы совершали такие проступки, как крали или злословили. Первое, что мы делаем, мы даем определение, что такое кража, что такое злословие. Иногда для этого нужно залезть в словарь, мы можем это сделать заранее. Вот. А потом все наши проступки мы разбиваем на три категории по отношению к Творцу, к людям и к самому себе. Помните, как пример, мы, например, говорили о краже. Что такое кража у Творца? Что мы можем украсть у Творца? Оказывается, что 10% нашей зарплаты, от средней зарплаты имеется в виду, Творец дает не нам. Он дает нам, чтобы мы распределили эти деньги и дали их на те вещи, которые нам кажутся важным в обществе. Это то, что называется цдака. Цдака – это не пожертвование, цдака – это справедливость, для того, чтобы восстановить справедливость в обществе. Кроме того, когда мы говорим о краже других людей, то не забывайте о том, что мы иногда крадем время у людей, когда мы опаздываем, мы крадем сон у других людей и у себя – уже мы говорим о категории, что я могу украсть у меня. У себя я краду покой из-за разных глупостей, правильно, да? Вот, кражу у себя возможности сделать что-то важное, ценное и полезное. Вот, и так далее. То есть, если, мне кажется, если вы сделаете вот подобный разбор с каждой из 22 категорий, которые есть в молитве виду, то у вас будет что делать в Йом-Кипур, это будет хорошая вам помощь для этого. Теперь, многих людей смущает незнание иврит, и кроме того, незнание порядка молитвы. Вы знаете, что в Йом-Кипур люди проводят в синагоге весь день. На это я хочу рассказать вам замечательную историю, связанную с именем Балшемтова. Балшемтов – известнейший раввин, основатель хасидизма. Он был великим каббалистом. И когда Балшемтов молился, то он не только мог сам влиять на духовные миры, но он также видел, чьи молитвы наиболее эффективны. Так вот, как-то раз после как раз Йом-Кипура Балшемтов сказал своим ученикам, что молитва одного еврея, который живет в таком-то местечке, она просто, что называется, произвела фурор в духовном мире. И это настолько как бы потрясло Балшемтова, вот эффект этой молитвы, что Балшемтов решил поехать и познакомиться с этим человеком и посмотреть, а кто он такой, что он сделал, чтобы вот так сильно повлиять на духовный мир. И когда они приехали в маленькое местечко, на краю вот этого маленького местечка они обнаружили дом этого человека. И оказалось, что этот человек совсем простой еврей, даже неграмотный. И когда он увидел Балшемтова со всем, как бы со своим антуражем, знаете, со учениками, со всеми на свете, то он был просто поражен, так сказать. И когда Балшемтов спросил его, вот скажи, что ты сделал на Йом-Кипур, то этот человек начал, что называется, бить себя в грудь и говорить, я знаю, Рэбби, я виноват, я прошу меня простить и так далее, и так далее. И Балшемтов перебил его и сказал, слушай, тебе не надо ни в чем извиняться, расскажи мне, пожалуйста, что произошло, что ты сделал на Йом-Кипур. И этот человек рассказал следующее. Говорит, понимаете, Рэбби, на Йом-Кипур я поехал слишком поздно в город. И по дороге у меня еще сломалась телега. И вообще, я когда увидел, что же телега сломана, я понял, что я ни в какой город до Йом-Кипура не успеваю, и я застрял, и придется остаться на весь Йом-Кипур в лесу. Ну, тогда, он говорит, я распряг телегу, распряг лошадь, и сказал Творцу так. Создатель, я ведь даже не грамотен. Ну, в синагоге я мог бы ответить «Аминь», вы знаете, и присоединиться к молитвам ведущего. А здесь нет даже молитвенника. Но кроме того, даже если бы у меня был молитвенник, я все равно не умею читать. Единственное, что я знаю, сказал человек, это алфавит. Так вот, он сказал Всевышнему так. Я буду поститься, я буду вспоминать о своих ошибках, и я буду читать алфавит. А ты, Создатель, пожалуйста, расставь все эти буквы в слова, как полагается. И вот можете представить, вот этот человек 26 часов подряд один в лесу, ну, естественно, он спал ночью немножко, но 26 часов он постился, он, что называется, бил себя в грудь, вспоминал о том, что он сделал неправильно, просил у Творца прощения и говорил при этом алфавит. Алеф, бейт, далет, гиммал, далет и так далее, и так далее. Да? И снова, и снова, и снова, и так весь Йом-Кипур. И Создатель уже расставил эти буквы слова молитвы. Причем, как вы понимаете, Создатель расставил их так, что мы помним, что Балшемтов был поражен произведенным эффектом. Так что пусть вас не стесняет и не смущает, что вы не знаете иврита или вы не знаете порядка молитв. Да? Алфавит-то вы знаете. Вот. Но на самом деле можно не говорить весь день алфавит, можно говорить, молиться на русском языке, потому что Творец понимает все языки. И если вы искренне, и если вы искренне просите прощения, то в этот день вас точно совершенно простят. Единственный последний совет, который я хочу дать нашим слушателям. Вы знаете, кстати, динамика молитв в Макзоре, это вот специальный молитвенник на Йом-Кипур, он соответствует именно тому, о чем я хочу сейчас сказать. Не начинайте сразу Йом-Кипур с ведуэ, то есть вот с проступков и сфокусировки на том, что я сделал плохо. Нет. Вначале, пожалуйста, сфокусируйтесь. Это нас просят мудрецы, поэтому по этой системе, как я сказал, написан уже и Махзар. сфокусируйтесь на своих сильных сторонах, да? То есть серьезно и глубоко прочувствуйте уважение к себе за все хорошее, что у вас есть. Потом сфокусируйтесь на том, что Творец с вами здесь и сейчас, и что Он очень вас любит. Что Он действительно вас любит, понимаете, что вот Он наш Отец, Он нас создал, Он нам дал жизнь, Он нам дал все, что все сильные стороны, которые у нас есть, это Его проявление, это делает нас похожим на Него, Он нас действительно сильно любит. И вот когда вы сделаете эту работу, вот тогда вы можете уже сказать себе следующее, что одно из самых важных качеств хорошего человека – это то, что он хочет стать еще лучше. И поэтому, будучи хорошим человеком, просто потому, что у меня есть душа, которая создана, сотворена Творцом, да, но поэтому я рассматриваю сейчас свои слабые стороны, свои ошибки. И вот уже после этого идет виду. То есть, вы понимаете, что вначале вы духовно обязательно должны подняться, потом эта молитва, это когда вы рассматриваете свои проступки, она вас поставит опять на землю, а потом опять идет подъем вверх. И так это постоянно, это весь день Йом-Кипур. Не дай Бог, чтобы не начать с того, чтобы, рассматривая свои поступки, впасть в меланхолию, впасть в депрессию, потому что эти чувства не имеют никакого отношения к той важной внутренней работе, которую мы с вами делаем на Йом-Кипур. Поэтому начинаем всегда с положительного, и только тогда мы уже начинаем серьезно смотреть на свои слабости, да? И опять-таки после этого заканчиваем это положительными нотами. Сразу же после праздника Йом-Кипур будет праздник Суккот. И праздник Суккот – это на 7 дней работа, как научиться по-настоящему радоваться жизни. И тоже говорит нам Тора, мы уходим из нашей постоянной жизни во временное строение, которое называется сука, показывая, что пока мы привязаны к материи, мы можем ее использовать, но пока мы к ней привязаны, по-настоящему мы не научимся радоваться и быть счастливыми. Итак, я желаю вам замечательного Йом-Кипура, Хатима Тава и замечательного праздника Суккот. Всего доброго!